От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вернулись в эфир.
Да не говорите. Угу. Мы вернулись в эфир. При этом, ну вот, к огромному сожалению, так получается. Мы вспоминали тут много разного. И только что действительно мемориал под Ржевом встал на свое место. Я очень рекомендую тем, кому это интересно, потому что нас не учили, что такое Ржевское сражение, послушать рассказ об этом Якова Кедми. Он есть на Итон ТВ в интернете. Это, ну, Яша коллекционирует, что называется, тему войны, того, что было перед, после войны. Он ведет там удивительные просветительские лекции на русском языке по Итон ТВ. Это, как правило, 20-30 минут вот разговора, ответов на вопросы на журналистов, причем грамотные вопросы грамотных людей по самым разным темам. Очень многое из того, что он говорит, я, например, понятия, честно говоря, никогда не имел. И Кедми этого, безусловно, заслуживает. И вот его последнее выступление было как раз по поводу Ржевской битвы. Я никогда не знал, но она была, ну, круче Сталинградской. Просто она была неудачная. Но если бы под Ржевом не было тех сражений, которые были, ну, не было бы поражения Паулюса в Сталинградской битве. Совершенно иначе могла идти Курская битва, потому что немцы там положили столько живой силы и столько техники. Но просто мы тогда не умели воевать. Всю профессионально подготовленную до войны армию перебили. И остались новобранцы. Вот это была живая сила, необученная, не умевшая воевать. Генералы еще не умели воевать. Это вообще была первая попытка летнего наступления. А их тех наступлений было несколько, там, 4, насколько я помню. Колоссальное количество живой силы положили. Ресурсов не было. Еще не была развернута оборонная промышленность. Иногда не хватало, ну, вот низких батальонов. Не хватало просто снарядов или патронов, чтобы добить противника, когда это было на самом деле возможно с точки зрения положения войск. Немецкие генералы великолепно воевали. Отступление было организовано с точки зрения военной науки в конечном счете идеально. И учитывая все те ошибки, которые были нашими полководцами допущены, но не любили вспоминать Ржевскую битву. Очень не любили. Не было яркой победы. Было жуткое по результатам перемалывание друг друга. При этом, ну, конечно, никого там не забросали трупами и не залили кровью. Потери наши были раза в два больше, чем немцев. Но мы дошли в наступление. Они сидели в обороне. Ну, любой человек, который знает, что такое наступление, что такое оборона, представляет себе, как наступающие теряют людей. Тем более это было наступление, повторяю, летнее. Первое в истории войны. Потому что, ну, зимой мороз, форма там не держала, все понятно. Под Москвой они на это напоролись очень сильно. Да и Паулюс на это дело напоролся, когда котел его окончательно задавили под Сталинградом. А вот тем не менее. Памятник, который поставили, мемориал, который открывал Путин с Лукашенко, с моей точки зрения, гениальный. Вот эта стая журавлей, которая улетала в небо, унося фигуру солдата, это песня о том клине усталом, который летит. И когда-то так получилось, мне довелось присутствовать 10-летним мальчиком на последнем концерте Марка Бернеса в Ленинграде в 70-м году. Я до сих пор помню, как он пел эту песню. И вот этот клин встал и действительно встал на поле под Ржевом. Там на памятнике фамилии тех, кто похоронен вот именно в этой братской могиле, там 62 тысячи человек. Там около 50 тысяч человек пропали без вести, считаются погибшими. Ну, потому что война есть война, невозможно всех сохранить. Части эти формировали прямо перед отправкой на фронт. Командиры часто прямо перед боем получали людей в командование. Они не знали, кто у них, какая фамилия, там, вот тебе дали, и вперед наступай. Они гибли вместе с этими людьми, поэтому очень много людей погибло. Вообще все, что можно сделать с точки зрения сохранения памяти о войне, у нас сейчас делается. Минобороны чудовищную по объему работу провел. И то я когда вот по своим попросил высокое начальство из архивов сделать выдержки, ну что, по кому-то удалось, а кого-то и так и не нашли. Вот известно, что пропал без вести в 44-м году, тело не нашли, что было, где было, ну известно, под каким населенным пунктом, а следов не сохранилось. А кого-то не нашли вообще, дедушкиного брата, от него осталась только одна память. У деда в биографии, ну вот, было написано, где погиб, когда погиб. Все, документов в архивах не сохранилось. 41-42 год, ну это вообще было не совсем то время, когда надо было главным делом писать документы. Много не сохранилось, много сгорело, а много никто и не писал, не успевали просто. Подошло пополнение, ну и в бой. Погиб, ну погиб. Вот кто тебя знал, тот знал. Поэтому память о войне – великое дело. На самом деле, очень достойный мемориал. Я надеюсь, что сейчас дособираются и деньги на памятник погибшему шоферу, те водители, которые, памятник неизвестному водителю, те водители, которые погибли на дороге жизни, вывозили детей из блокадного Ленинграда и погибали, и памятника им нет до сих пор. Вот тот замечательный проект, который сделан, сделали его бесплатно, сейчас только на материалы дособирать бы еще несколько небольших сотен тысяч, 2 с лишним миллиона собрали. Этим занимается как раз Городницкий, которого мы слушали в первом часу. Учитывая коронавирус, ну, собирались к майским праздникам, к Дню Победы, с этим проектом закончить дело и возвести его, но коронавирус выбил все, и путь затормозилось, видимо, осенью. Все-таки, я надеюсь, мы дособираем это, и все закончится. На его сайте городницкий.ком проект этого памятника, описание, счет этого фонда, все есть. И я очень прошу, кто сможет, у кого, ну, сохранилась память о блокаде, ну, поучаствуйте. Там много кто поучаствовал. Там и наш министр обороны Сергей Кужегетович Шойгу, кстати, поучаствовал в этом деле лично и со своей семьей. Многие из очень и очень достойных людей. У меня на телеграм-канале тоже были данные этого фонда и этого проекта. Вот телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает функционировать каждый день. Туда идут тексты. Ну, а теперь давайте мы вернемся к нашим мутонам и пройдемся по всяким международным новостям, подборку которых сегодня, замечательную подборку, сделал Сергей Андреевич Корнеевский. Нас тут, кстати, спрашивают, а почему Польша так была быстро побеждена? Потому что Польша вообще не собиралась воевать против Гитлера. Польша собиралась воевать против нас в союзе с Гитлером. Вы что? Они были врасплох захвачены. Более того, как раз в отличие от Франции, вот вы Польшу вспоминаете, о чем можно подумать, Франция так быстро была побеждена. Но при этом Польша воевала. На Вестерплатте поляки сражались. А Франция? Это называется война? Как там Французская республика с Петеном? которая была коллаборантом, вообще-то говоря. Да, у Польши были местные полицейские части, и армия Краева, руководимая из Лондона, тоже готовилась против нас воевать, и Черчилль это всячески готовил. А у французов просто были эсэсовские дивизии. Вон та же дивизия «Шарлемань». И уж сколько за Гитлера французов воевало. Ну уж точно, это не те партизаны, в основном еврейские, которые как-то дергались против. Более того, вся гражданская Франция работала на гитлеровцев. Почему я в свое время, вспоминая всяко разно на тему, ну вот с тем же Александром Моисеевичем Городницким, мы же вспоминали, Жака Ива Кусто. Великий океанолог, да, конечно. Путешественник, да, конечно. Фильмы снимал замечательные, да, конечно. В Монако потрясающий центр, хотя в Калининграде тот же Городницкий нам рассказывал лучше. Только акваланг он для Гитлера изобретал в оккупированной Франции. Для Гитлера и для гитлеровцев. И если бы чуть-чуть раньше сработал, там бы такие диверсанты пошли и на Черном море, и на Балтике. Очень не любил он в своей биографии это все вспоминать. Но так вся Франция тогда работала на фюрера. Европа была вся там. Поэтому чего же говорить о Польше? Можно подумать, что все остальные были лучше. Да не были, уж поверьте. Ладно, что у нас с международной обстановкой на сегодняшний момент?
Стабильно напряженная, да?
Ну, слушайте, стабильно напряженно – это еще мелочь. Сереж, я не знаю. У нас, в конце концов, чего вы хотите? Есть линия фронта, например, с неонацистами до сих пор и наследниками дела фюрера немецкого народа и его союзников. И она у нас на Донбассе. Это что, не так, что ли? Я еще не знаю, на какую войну мои дети и внуки попадут. Ну, может, дети проскочат, а внуки точно. Как у Эриха Марии Ремарка в книге «Три товарища» по поводу младенца было сказано, которого взяли соседки его из приюта и умилялись над ним. Интересно, на какую войну попадет этот бедный ребенок? Знаете, пророческая была книга.
Да, абсолютно.
Она, между прочим, между Первой и Второй мировыми войнами была написана. Поэтому, когда мы сейчас дурюмаемся на тему того, что, ах, как же мы много вспоминаем о войне. Ах, вот парад победы провели, зачем? А это у вас, товарищи начальники, победобесие. Как есть такой термин, замечательный, победобесие. Честно говоря, в морду надо за него давать, но тем не менее. И тут совершенно не важно, речь идет о том, что вот очередной мемориал открыли, вот произнесена речь о Холокосте или о том, как началась война и как к этому наши союзники в больших кавычках подходили, да и соседи, о том, что происходит на постсоветской территории, где сейчас возрождается нацизм, в Прибалтике, на Украине, в Молдавии. Где теперь Румыния, которая же против нас воевала вместе с Гитлером. Много чего тут есть, что... А на самом деле, да, это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим. В этом плане то, что в сегодняшнем кинематографе в рамках политкорректности гитлеровских генералов африканские по происхождению артисты играют, ну, он как с тем же Маннергеймом был или Манштейном, ну, фантастически, конечно, смотрится, я думаю, фюрер бы с ума сошел от такого похабщины. А это на самом деле так. А нацизм, он разного цвета бывает. Надо будет, так и какие угодно придут к вопросу постановки на коленях, извинениях. Рэкети, которые под это дело происходят. Очень опасные вещи идут. И не только в Америке, которая далеко, но и в Европе. Но при этом общей дурью мировой истеблишмент продолжает маяться, но не без выгоды для себя. Вот у нас замечательное решение. Центральный банк Венесуэлы будет протестовать против решения суда Лондона не возвращать им золото на 930 миллиардов. Миллионов, прошу прощения, почти золотой запас Венесуэлы Британия прибрала.
Это с благими намерениями, да?
Слушайте, я не знаю, может, не все слышали эту поговорку, но берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Вдумавшись в эту замечательную фразу, ты понимаешь, насколько неприятно, похоронив чужой золотой запас, его кому-то отдавать. Помните, у нас в мультиках современных студии «Мельница» есть такой эпизод в первом, там, про Тугарина змея Алёша Поповича. Эпизод, когда золото-то отбили, киевскому князю на сохранение-то дали. Много! А потом возвращать надо. И такую горошинку обратно. Остальное взяли за хранение. Здесь поступили проще. Брали золото у Уго Чавеса. Ну, Чавес по сравнению с Мадуро был, мягко говоря, не самая приятная фигура. Он такой авторитарный, нормальный латиноамериканский лидер. Обычно мы таких ребят называем диктаторами. Десантник со своими командос власть прихватил и вперед. Мадуро-то послабже будет. И, собственно говоря, именно из-за этого развернулась вся тема того, что да давайте его скинем. Ну, Чавеса там черта с два скинешь. Это как Фидель был. Только нефти у него было много. А вот с Мадуро, а что такой вот? Он же не Чавес. Ну, не Чавес. А что ему Венесуэлой командовать с этой нефтью? И взяли, назначили действительно наши американские коллеги по планете ему сменщика. Вот господин Гуидо будет тут президент. Это нормальная тема. В конце концов, как в свое время у О'Генри с королями и капустой. А вот давайте вы нам заплатите на 2 цента больше за бананы, сказало правительство Анчурии United States Fruits. Да нам проще, вообще-то говоря, это все изменить, сказали обратно фронтовики. Поскольку предложение другого по цене не последовало, стало ясно, что менять будут правительства. Вот такая схема. 100 лет прошло, 150, там, неважно, но они так и продолжают работать. Просто раньше это было где-то на латиноамериканском континенте, ну, что делать? Доктрина Монро, ребят сидят у себя, тактика большой дубинки, тактика канонерок. Потом это перешло в окружающее нас евразийско-африканское пространство, начали правительства менять одно за другим. Мы это видели в арабскую весну. Тормознули, кстати, мы же это и тормознули на Сирии. Очень удачно тормознули. Ну, тогда все вернулось на круги своя, обратно на латиноамериканский континент. А давайте скинем этих ребят в этой Венесуэле. Опять, то ли на нас и на китайцах это накрылось, то ли поставили они на кого-то уже очень слабусенького. Ну, знаете, забежал, понравился, уря. Ну, как примерно у нас было на Украине. Ну, там же это проскочило. Ну, забежал, заглянул в глаза. «Давайте я буду президентом», — сказал Порошенко. «Давай, дядько», — сказала Виктория Нуланд, хамоватая хабалка из Госдепартамента. И заметьте, свергли на раз, два, три. Мы в тот момент еще играли по правилам. Мы всерьез какие-то балансы выстраивали с европейцами, вели переговоры на тему того, ну, как вот переход будет, а давайте, чтобы и с нами было экономическое сотрудничество, и с Евросоюзом. А люди просто скинули. Незамысловато скинули на Майдане Януковича и выперли его оттуда. Ну, и он, надо сказать, ни Фидель Кастро, ни Мадуро, ни Чавес свинтил. а потом Порошенко, а теперь Зеленский, так и продолжается. В Венесуэле это не проскочило, но сработала другая схема. Золото-то где было хранить? Ну, вот почти ярд зеленых денег. В конце концов, несколько десятков тонн. По-моему, тонн 80, там миллиард 200 миллионов долларов или, соответственно, 930 миллионов евро. А зачем, собственно говоря, сказала Англия, мы вам это все будем отдавать? И послали еще в январе. Ну, золотые слитки в конечном счете молодцы. И самое смешное, что в МИДе британском заявили, что решение это принял Банк Англии, вовсе не британское правительство. Какая прелесть. При этом в этом споре высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуайдо, который себя провозгласил главой государства. Ну, как вам сказать, вот опять, ну, забежит Навальный, я не знаю, к Байдену, к Трампу уже вряд ли, а туда и Зеленский не забежит, и скажет: ребята, да признайте вы меня президентом. И давайте, если есть где-то международный валютный, золотовалютный запас у Российской Федерации, давайте он будет мой. Давай, скажет Всемирный банк, Международный валютный фонд, я не знаю, кто будет решать, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, лично Байден, если он у Трампа выиграет. Но механизм именно такой. Храните деньги в сберегательной кассе, это называется. Это к вопросу о том, что западные банки не являются гарантией сохранности ваших денег. И это было известно и по швейцарским банкам, и по всем другим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, вроде мы вернулись. Тем,
да, в эфир-то мы вернулись. Ну что, повторяю, телеграм-канал Армагеддоныч. Подписывайтесь, буду рад. А из тех новостей, которые подготовлены, вниманию уже нашего народа, потому что, ну, в конце концов, золото у Венесуэлы, конечно, прибрали англичане, нормальная тема, пираты, кстати, там тоже в свое время английские орудовали и, в общем, тоже за золотом ходили, а не привыкать, а у нас в избушке-то свои тараканы. Уважаемые граждане Российской Федерации, и, кстати говоря, и других бывших союзных республик, владеющие недвижимостью за границей, квартиры, дома, особенно в Испании, и из-за коронавируса злобного, не посещающие их. При этом, ну, у нас с недвижимостью в Исландии или Норвегии плоховато, у нас в основном в странах приморских. Кто побогаче Средиземноморья, кто победнее, черноморские страны, Румыния, особенно Болгария. Очень много людей владеют ей на Кипре, очень много людей владеют ей в Италии. Ну, здорово же было. В Англии полно. На Лазурном берегу море. Ребят, ну вот по Испании видим, участилось само захват замов. Сквоттеры. Мы видели такого рода штуки по Сиэтлу. Мы знаем такого рода штуки по Нидерландам. Там у этих ребят, особенно учитывая легкость покупки наркотиков, вообще распространено. Границы закрыты? Закрыты. Все, приехать не можете. И долго еще в основном не сможете. Особенно сильно пострадали собственники в стране басков. Там и местные-то вынуждены выгонять гастарбайтеров из своих домов. причем заселяются целыми семьями, выходцы из африканских стран, из Восточной Европы, с постсоветского пространства. Кстати, кто-то из Соединенных Штатов или из Южной Америки. Ну, нормально. И чего? Если вы в своем доме вот живете, вас там застало. Ну, хорошо, тогда ваша проблема – это исключительно вид на жительство, чтобы не кончилось. Но если у вас есть какая-то бумажка, которая позволяет вам болтаться там какое-то количество месяцев в году, ну, хоть полгода, хоть год, там, я даже не говорю о гражданстве, но вид на жительство, отобьетесь. Наши люди вообще боевитые отбиваются. А вот если нет у вас, и вы сидите на своей даче на Рублевке или в своей квартире в Москве, в Питере, да хоть где угодно. И что вы сделаете? Да, конечно, люди, особенно богатые, заселяют туда сторожей, обслугу. И что, у нас очень много такого рода народа? Вот как раз, как ни странно, не так уж много. Но не так много у нас олигархов, которые на своих самолетах туда летают. Это же великое было дело. Берете там на пенсию теплого моря с внуками. Правда, правда. А если все накроется, революция какая-нибудь будет. Я с 90-х годов это помню. Почему у нас таймшер так процвел, пока еще народ не понял, что ему впаривают время, за время деньги платишь. Вот неделю в этом отеле ты можешь провести. А нафига? Поэтому сегодня огромное количество людей, кто-то просто нищие бомжи, мигранты, которых там море, в том числе они сейчас через Сеуту и Мелилью в Испанию продолжают нырять. Ну, кто добрался до территории Европы, тот европеец. А кто-то в Грецию из Турции плывет, там тоже резко это все обострилось, и тем не менее. В Болгарию меньше. Болгары, люди, считающиеся крайне злыми у мигрантов с Ближнего Востока, они их там гоняют. Особенно кто через турецкую границу. А вот с греками прорывы были на десятки и десятки тысяч. Про Италию я вообще молчу. С Италией все совсем грустно. Но в Италии, ну, местная мафия, неважно, Коза Ностра на Сицилии или Ндрангета в Южной Италии, ну, там ребята ж простые, простодушные. Ну, пристрелят, прирежут, арматурой забьют. Господи, да в конце концов в бетоне будет такой колумбарий. Мигрант, не мигрант. Ты видел, я в свое время этих мигрантов еще до большой волны в той же Сицилии. Выглядело интересно. Девушки, расставленные вдоль трасс, их там расставляли и к вечеру собирали. А в боевой раскраске, потому что на черной коже девушки африканские, очень хорошо серебристая краска смотрится. И прям так издалека видать. И вот зонтик солнечный им ставили, большой такой зонтик. И, соответственно, под ним пластиковый стульчик, и сидит пара-тройка негритянок разной степени симпатичности или, наоборот, страшности. Местная мафия быстро это все взяла крышевать. В том числе, кстати, арабская мафия, которая тоже с Ближнего Востока, ну, те же алжирцы, ливийцы, но покруче, побоевитее, позлее. А как поток пошел, ну, так и вообще. Идиотский был разговор, правда, с женами, мы с другом и с женами ехали. А что это они тут стоят? Вот мы им напомнили бриллиантовые руки, что такое цигель-цигель ай-лю-лю, и общее понимание того, что это вот оно, это цигель-цигель, и он ждет ай-лю-лю.
Шокирующе, да?
Ну, не поняли, ну, девушки наши, советские по воспитанию, они такого отродясь не видели. Вот при всех наших бзиках, ну, такого они не видели. Но это итальянцы, они, если что, там у себя разберутся. И с арабами, и с африканцами. А вот когда вы не живете там, и ваше жилье захватывают, Очень-очень грустно. Тем более полиция их и ни по какому суду-то не выгонит. Люди же живые, живут, крыши над головой нет.
Вести ФМ.
Завершая эту тему, ребятки, если у вас есть недвижимость за границей, вы бы проверили. Вы бы проверили, она еще ваша недвижимость? Или она уже не ваша недвижимость? Ну, найдите какие-нибудь концы, может, кто-нибудь зайдет, просто проверит. Ну, конечно, ужасно противно. Но это как на дачу бомжи там залезают, все разгромят и перетаскают. Запасы хозяйские съедят. Ну, часто бомжи на дачах же зимуют в Подмосковье. Я уж не знаю, как в этом году будет, потому что дачи москвичами заняты. Никто в отпуск не уехал. Ну, не самое приятное впечатление потом. Даже если не все пропадет, и главное, если не подожгут. Больше всего сквотинг известен сегодня по Южной Африке. В ЮАР это целые племена, и мы об этом говорили, захватывают люди небоскребы, бизнес-центры, и там живут огромными толпами. И вот это катастрофа. Им там отключают туалеты, им отключают электричество, воду. Живут. Ну, как живут? Ну, 13-й квартал, помните, фильм такой французский на эту тему? Это просто райская жизнь по сравнению с тем, как живут племена, приходящие на территорию Южноафриканской Республики, откуда угодно. Там причем свое разделение и свои драки с местной мафией. Вот нигерийцы отлично наркотики захватили, торговлю в ЮАР, и местные зулусы их ненавидят люто, и косо с ними вечно бодаются. Ну, бушменов сил особых нет, да и у нама, они же гетентоты, их вообще-то не очень много, разве что в Намибии, а туда они редко добегают. Они уж проще сразу на территорию ЮАР, где побогаче идут. Но, в общем, тяжело. Но, с другой стороны, есть целые отряды, которые этих людей отстреливают и вышибают, очищая от них эти самые бизнес-центры. Круто. При этом рекомендация местной полиции там очень проста. Благо, у меня все-таки туда народ ездит, заводами всякими управлять. А французские фирмы транснациональные очень любят наших менеджеров, потому что французов жалко. А в ЮАР, Бразилию или Аргентину наших ребят посылать это святое. Лететь-то далеко, конечно. Условия, мягко говоря, рисковые. Мясо хорошее. Фрукты роскошные, но пристрелить на перекрестках могут в лед. И это реальная серьезная угроза. Так вот, полиция говорит сразу: ну, если к вам кто-то забрался в дом, вы его застрелите, а потом нас вызывайте. А то вы нам пока позвоните, а может, он вас пристрелит. И это совершенно серьезно. Что еще из новостей, свалившихся на нас под конец недели? Наконец-то принято решение в Турции о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Со времен Кемаля Ататюрка этот крупнейший собор православного мира стал музеем. Музеем. Реставрация, список всемирного наследия, ЮНЕСКО, совершенно гениальный собор. Вот там остались даже мозаики византийские и всяко разное. Ну, все. Всем до свидания. Решение Кемаля Ататюрка было принято в 1934 году. Но Турция исламизируется, и нынешний ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, хорошо известный в нашей стране, в том числе своими баданиями по Сирии, и в том числе с нами, самолет-то наш мы ему вовеки не забудем, честно говоря, принял другое решение. Он во главе партии «Справедливости и развития», это партия «Братья-мусульмане», он возрождает Оттаманскую порту, едь кемализм. Армию придавил, судебную систему придавил, оппонентов придавил. Ну, символически давайте и Святую Софию обратно в мечеть. Турки предполагают, что первые мусульманские службы там состоятся 15 июля. Нам осталось ожидать этого не так уж много, меньше двух недель. Тема принципиальная. И принципиальная она в том числе и для нас. И для нас, потому что это же православная святыня. Очень будет большой, конечно, раскол между православным миром и турецким исламом. Потому что, а как сохранить музейный статус Святой Софии? А эти ребята что будут делать с фресками? В исламе, ну, запрещены изображения. Как есть. Ну, хотелось бы, конечно, надеяться, что раз уж это все пережило последние 5 столетий, и их не уничтожили, их только закрыли, то историческое наследие мирового православия, ну, тоже не будет уничтожено. Но это, ну, нам хотелось бы на это надеяться. Мало ли на что нам хотелось надеяться в нашей жизни. Мы же видим, чего с православием происходит, кстати, под патронажем Эрдогана, на той же Украине, где раскол в огромной мере был спровоцирован именно Реджепом Таипчем. Будем посмотреть. Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Мы встретимся с вами в понедельник. До новых встреч.
Спасибо, до свидания, хороших выходных.
От 3 до 5.